Добрый вечер. Говорит Люцата так. Если ты вдумаешься в то, что происходит в большей части мира, то увидишь, что большинство сообразительных, умных и острых разумом людей строят свое образование в основном на тонкостях различных наук и их глубинах, каждый по склонности своего разума и природным стремлениям. Начинает Люцата свое повествование так. Если присмотришься к происходящему в мире, то кого мы увидим? Людей. А чем люди занимаются? Каждый чем-то своим. Но только все ли люди одинаковы? Вовсе нет. Каждый занимается чем-то своим. Начинает Люцата сейчас перебирать всех людей. Кто у нас вообще есть? Давайте мы тоже чуть-чуть расширим это. Если мы обратимся и посмотрим вокруг нас, то мы увидим, что большинство людей живут простой жизнью. Самой простой жизнью. Утром они встают, чистят зубы. Кто чистит? Идут на работу. Работают, возвращаются с работы, поели, включили телевизор, заснули. Ну, естественно, кто чистит зубы перед сном, тоже почистит. Это один тип людей, как правило, мы видим их много. В основном именно этот тип людей мы встречаем вокруг себя. Мы их называем условно обыватели. Их особенно глубина и понимание жизни не интересует. Но все ли так? Вовсе нет. Есть много людей с острым умом. Есть много людей, интересующихся. Есть много людей, которые хотят по-настоящему знать, понять, разобраться. Вопрос, чем они занимаются? Чем они занимаются? Чем угодно. Они, как правило, много времени проводят в интернете. Они хотят получить информацию. Их можно все еще найти в библиотеках. Они любят читать книги. У них дома есть библиотеки. Они учатся, они люди образованные. Люди, которые пытаются найти какой-то вкус в духовной жизни. Много ли их? Относительно, да. Но говорит Люцата, вот те самые люди, а их совсем уже мало, те самые, которые обладают быстрым умом и остротой мыслью, чем они занимаются? Мы, как правило, где их видим? В университетах, в научно-исследовательских институтах, наукой. Наблюдают явления природы физикой, ботаникой, зоологией, вдумываются в тонкости наук. Каждый из них, как мы сказали, согласно склонности своего ума и природным стремлениям. Один любит больше математику, другой больше физику. А почему третьего потянуло на химию? Почему на химию? По-видимому, свойства его души и разума больше нравится химия, а не физика. Все ли занимаются только этим? Он говорит, нет, не только этим. Чем же они занимаются еще? Одни трудятся над исследованием творения и его природы. Иные погружены в астрономию, геометрию, иные в ремесла. Ну, он продолжает развивать детали этого. То есть большинство людей в этом мире, от Китая, Японии и до Америки, в основном занимается освоением этого мира. И вот те самые люди одаренные, как правило, все свои силы они отдают познанию этого мира. Занимаются наукой. Естественно, многие из них стараются быть успешными бизнесменами, кто-то удачными адвокатами и так далее. Так или иначе, вся их мудрость и вся их умение они посвятили какому-то ремеслу. И неважно, называется это под именем ученый или под именем адвокат или большой доктор. С другой стороны, мы видим, что есть люди, которые занимаются изучением Торы. Да, теперь он обращается уже к еврейскому народу. И даже и те, которые внутри еврейского народа. Чем занимается еврейский народ? Ведь в нем мы тоже можем найти разделение и на обывателей, и на людей не очень способных, менее способных. А что там происходит? Одни занимаются изучением Святой Торы, другие талмудической дискуссией, другие мидрашем, части установлением законов. Если мы внимательно прочтем слова, которые тут сказаны, то Рамхаль, в принципе, перечисляет тут три типа групп, которые сложились в еврейском народе. Если вы заметили, у нас есть некое разделение. Есть у нас деление на ашкеназим и сфарадим, да, ашкеназийское еврейство и сефардское еврейство. Внутри ашкеназийского есть тоже разделение. Есть определенная группа, ее условно называют литваки или митнагдим, и другая группа их называет хасидим. Так уж случилось, что хотя во времена Рамхаля все разделение, оно практически еще было незаметно, но он уже почувствовал о том, что в еврейском народе произойдет это разделение. И каждый из них будет заниматься чем-то своим. И все внимание уделит именно этой части Торы. И тогда что он пишет? Одни будут заниматься бепильпулей алахот, талмудической дискуссией. Как правило, мы видим, что талмудическая дискуссия это находится в центре внимания и теми, которые идут по пути литовского еврейства. В литовских ешивах в основном занимаются талмудом. Есть те, которые основное свое внимание уделяют мидрашим, намекая на этом о том, что есть часть хасидим, которые, может быть, не в такой в буквальной форме все основное внимание уделяют мидрашим, но мы знаем, что действительно основной центр внимания их учебы, оно именно в этой области. Естественно, что эта вещь гораздо более глубокая, гораздо более широкая, но именно мидраш центр этого. Другая часть, она больше склонна к аллахическим умозаключениям, то есть к обдумыванию выводов, которые суть указания к действию, то есть по-простому называется аллаха. Кто знаком с подходом сефардских евреев, он знает о том, что основная их учеба – это делать акцент на аллаху. И вокруг этого в основном, из поколения в поколение, их учеба вертелась на том, что они учили в основном аллаху, еврейский закон. Мы видим, что он тут все эти три группы упоминает. В другой книге Рамхаля есть углубление в эту тему. Там он добавляет что-то определенную плоскость понимания того, что тут сказано. И говорит он так, о том, что та группа обывателей, ну, о них мы вообще не говорим. Но вот те люди, которые, да, обладают острым умом, на что они будут тратить свое время? Как мы сказали, часть из них будет заниматься наукой, бизнесом, карьерой. Часть из них будет посвящать себя Торе. Но при этом он говорит, взгляд их на все это, он довольно-таки поверхностный. В основном все свои усилия, которые они приложат, будет для того, чтобы вполне возможно и добиться успеха, чтобы достичь какого-то результата. Но в основном их желание достичь уважения посредством этого результата. Чтобы они имели что сказать. Они будут читать, они будут интересоваться, они будут... Но только в основном, что стоит за всем этим? Желание показать себя, чтобы они не стояли и молчали, когда нужно будет сказать что-либо. Показать себя человеком культурным. И у меня есть что сказать. Вы сказали что-то, теперь я скажу. Я скажу, вы скажете, хорошо поговорили, провели время. В курсе дела. Это называется интеллигентную беседу надо вести. Уметь вести... Для этого надо учиться. Вот такие люди никогда не видят ничего в глубину, так он говорит. Они никогда не поймут, даже обладая тем самым острым умом, они используют его не для той самой конечной цели, которую им дали этот ум. Они все понемногу, по чуть-чуть, и то знает, это знает. Интеллигентные люди называются. Ученые люди, они тоже люди в своей области, они ее знают глубоко. Они специалисты, они добиваются результатов. Но когда вы посмотрите на человека вообще, познакомьтесь с учеными, то увидите о том, что кроме той области специфической, в которой он является специалистом, где действительно знания его не глубокие, во всем остальном он не утруждает себя даже попыткой познать этот мир по-настоящему глубоко. Ему достаточно... Теперь, опять же таки, когда я это говорю, мы говорим о неком статистическом большинстве. Есть ли исключения? Конечно же, есть. Всегда есть люди глубокие, они всегда были со времен существования человечества до наших дней, есть люди глубокие. Они всегда стараются все понять глубоко, они копаются во всем, пытаются познать до конца. Но таких людей мало. Очень, очень, очень мало. Теперь он берет людей, которые по-настоящему хотят знать, которые копаются и ищут. Их нельзя оторвать от книги. Они не для того, чтобы выкопать там полезную для себя информацию, чтобы было потом что сказать. Нет, им не нужно произвести впечатление на других. Есть те, которые сидят по-настоящему и ищут. Но часть из них, большая часть из них, как говорит Люцатат, они это делают по той причине, что это свойство ихнего разума. Не потому, что это та самая цель, которую они осознали, поняли и хотят ее достичь, и видят величину этого. Это всего лишь так же, как желание тела искусить что-либо вкусное, сладкое. Так же, как для языка сосулька, она желаемая и вожделена. Точно так же и для разума копание в книгах желание и вожделение. Мамаш, одно удовольствие посидеть с книгой, чачку кофе, покурить, углубиться, что-то серьезное, какую-то тензорную алгебру разобрать пару. А для них это одно удовольствие. Рассказываю про одного человека, который учился в Воложинской ишиве. Он оставил все, оставил всю учебу. И один из свидетелей видели о том, что он в субботу, его любимое занятие было курить в субботу и учить кто-то хошин. Кто знает, это как бы высший пилотаж в наших ишивах. То есть самая глубокая и самая тяжелая для понимания книга по Аллахе и по всей еврейской Торе. Он был апикойрес. Оставил все, вышел из еврейской жизни. Но у него ум был острый, он хотел получать удовольствие от этого. Для него это было удовольствие. Копаться в этом, понимать, разбираться. А, вкусно. Вкусно это для него. Для него есть люди, для которых там сидеть и какое-то математическое упражнение. Для них это одно удовольствие. Они могут быть и далеки от веры. Вся проблема, что Люцата намекает на людей, которые находятся в вере. К ним он обращается. И вот к ним он говорит о том, что это вот, да, мы евреи, часть из нас, учим Тору, порой для того, чтобы было что сказать. А есть которые, Илуим, гениальные такие люди, да, были такие, которые учили для удовольствия тоже. Ну, сколько после всего, что мы отсекли таких, мы уже видим, человек наконец-то сидит, учится, не оторвался от книги, тоже нехорошо. Почему? На свое удовольствие. Тогда он продолжает и говорит, но немногие таковы, кто утверждает свое размышление и сосредотачивает свое исследование на вопросах совершенства служения, на любви, на страхе перед Всевышним, на стремлении ко Всевышнему и на всех прочих категориях благочестия. Но очень мало людей, их практически нет. Те, которые основное свое внимание сосредоточат на основном, а не на второстепенном. И вот это как бы красная нить во всем вступлении Рамхаля к книге Мсилат Йешарим. И всю книгу Мсилат Йешарим он именно поэтому написал, потому что люди оставляют основное. А что основное? Основное это служение Творцу. Давайте не забудем основные истины. Если человек ходит с кипой на голове, мы его называем религиозным. Почему он религиозный? Он считает, что есть Творец. Если есть Творец, то мы кто? Творение. Если Творец сотворил нас как творение, то он-то творил для какой-то цели. Мы в этот мир попали не случайно. Человек пришел в этот мир для какой-то цели. Осуществить какую-то цель. У каждого из нас есть цель как человека вообще и как личности, индивидуума в частности. Мы должны эту цель осуществить. В этом проявляется воля Творца. Чем человек занимается? Как мы сказали, чем угодно, кроме выяснения основного, для чего он пришел в этот мир. Для основной цели, для чего он пришел. И если основная цель, она определяется в нашей книге как служение Творцу, то чем человек должен заниматься? Разобрать, понять, как надо служить Творцу. Мы с вами сейчас вошли в очень тонкий, очень вопрос, что есть иудаизм. Халилу Вахас нам этим заниматься, да, на нашем уровне, да, но из-за того, что Рамхаль все это поднимает и все это описывает, мы скажем несколько слов, учитывая, что все относительно, и надо и относительно воспринять все, что мы тут скажем. Есть много форм иудаизма сейчас. Каждый человек приходит, придумывает себе еврейскую жизнь, как она должна быть. В принципе, это то, что и намекнуто у нас в пророчестве о тех самых днях, которые называются Ахарит Эмим, последние дни перед приходом Машиаха, когда Эмет Нейдерит, когда истина, она от нас скрыта. И каждый человек занимается чем-то своим, ему кажется, что это самое истинное, естественно, и это самое важное. Рамхаль перебирает тут всех нас, все косточки, все направления, которые есть. И он говорит, в конечном итоге, это естественно, что это иудаизм, но это не суть его. Это не суть его. У нас есть не только внешняя часть, с которой мы, как правило, знакомы, и которая, как правило, этим и занимаемся. Есть Аллаха. Что нужно делать? Сядь тут, сел. Встать, встал. Это нельзя, нельзя. Это можно, можно. Это засыпаете, это через 3 минуты. Сделали, выполнили, все нормально, почитали, все нормально. А где сердце этого? А где намерение, которое должно быть там внутри? Я боюсь касаться даже этой темы. Ведь основное идет у нас за внутренней работой. Сказано о Рахмана, либо бой. Творец хочет сердце человека. Единственное, что он приводит его к этому через деяние его. Но без работы сердца, без того, чтобы человек сопереживал, имел истинное намерение, не так просто, что те мицвот, которые мы делаем без намерения, они имеют ценность. Это целая тема, даже сюда не будем входить. И есть мнение о том, что можно делать мицвот без намерения. Естественно, согласно всех мнений, что они изначально должны быть сделаны с намерением. Рамхаль кричит, на каком уровне эти намерения? Он ставит нам самую высшую планку. Мы с вами будем учить, что называется, что такое иудаизм чистый. Да. То есть самой форме, на которой все мудрецы как один согласны. Нет ни одной ишивы в мире. Ашкеназийской, литаим, сфарадим, хасидим, которой эта книга не является центром изучения. Нет того, кто оспаривает. Кто считает, что это неверно, что нужно это не так, есть другие пути. Все согласны с этим. Тем не менее, есть много объяснений, почему эти идут так, эти идут так, эти идут так. Это Ахарит Эймин. Это концы дней. У каждого свой путь. Но хочет нам Люцату указать о том, что человек, который хочет понять, что такое на самом деле иудаизм, что в нем основное? Мы дальше еще увидим, как и старые точно определяются, что Творец хочет от нас. Слово в слово. Но он пока говорит, нам нужно сосредоточить свое внимание, исследование над чем? Над совершенством служения, на любви, на страхе перед Творцом, на стремлении к Всевышнему. А, основа основ. Тут вы не увидели, тут нету Аллахи, тут есть какие-то совершенно другие категории, с которыми мы, как правило, не сталкиваемся. Мы совершенно о них не задумываемся. И дальше вы увидите, что дальше может это породить. Несколько слов мы только добавим о том, что он уже тут говорит в самом начале. Мы еще вернемся много раз, согласно лица, так к этому надо возвращаться много раз. Может быть, тогда что-то останется у нас не только в голове, но может быть и спустится в сердце. Он говорит о том, что нужно сосредоточить свое внимание на совершенстве служения. Вся книга Мсилат Йешарим, она посвящена совершенству служения. Слово «совершенство», я надеюсь, должно быть нам ясно и понятно. Это понятие находится во всех областях жизни. Человек, он бааль мекцо, у него есть какая-то профессия. Можно быть человеком таким, мягко говоря, непрофессиональным, но, по-видимому, стремиться надо к максимальной профессиональности. Человек в своей области знает, разбирается, понимает все. Как в других местах говорит Рамхаль, все состоит из n-ного количества частей и n-ного количества связей между ними. Знает все. Как, например, двигатель. Там есть определенное количество частей и есть определенное количество взаимодействия между этими частями. Механик знает абсолютно все детали и знает все взаимодействия, их никто не является профессионалом. И знания его какие? Совершенны. Теперь то же самое должно быть у нас и в области еврейской. Мы должны все, что связано со служением Творцу, должны понять, разобрать и углубить в это до конца, знать это во всех деталях, во всех взаимосвязях, которые может и которые должно быть. Вот это то, что надо искать. Слово совершенство, совершенство. Совершенство есть везде. Ну, девушка выходит на улицу. Что она делает? Она просто так выйдет на улицу. Она подойдет вначале к зеркалу. Чего она подходит к зеркалу? Она интуитивно ищет чего? Совершенство. Она смотрит, я совершенно. Тут у меня там не выбивается, тут должно быть под углом 38 градусов. Это так. Почему? Совершенство. Мы постоянно, интуитивно это ищем. Во всем. Но где надо это искать? В служении Творцу. Это надо искать у него. А в любви? Что такое любовь к Творцу? Любовь к себе понимаю. К женщинам то тоже понимаю. Что такое любовь к Творцу? Что это означает? А как можно любить Творца? Вы не задумывались никогда над этим? Кстати, я в скобках отмечу о том, что любовь к Творцу – это мицват видит. Это одно из шести постоянных мицвот, которыми обязаны, то есть ежесекундно. Ежесекундно, в принципе, мы должны находиться в состоянии любви к Творцу. Это предполагает, по крайней мере, что мы помним о нем. А прообраз любви к Творцу, по-видимому, находится в той самой любви к противоположному полу. В чем это проявляется? Так как у нас Творец в милости своей спустил к нам это прекрасное чувство и не пропустил никого. Я уже делал много раз исследования и просил всех поднять руки, кто ни разу не влюбился в своей жизни. Почему-то все сидят, молчат. Другими словами, все когда-то в своей жизни, в 15, 16, 17 лет, не знаю, в 13 лет влюблялись. В чем это проявлялось? Это та самая любовь, та самая оригинальная, самая первая, которая была, которая она, в чем она проявлялась? Когда человек влюблялся, он говорит, он ходит как пьяный какой-то, ходит такой полу такой, в общем, не связанный с реальностью, он не связан с реальностью, в которой он живет. А к какой реальности он, да, привязан? К ней или к нему? Другими словами, одно из самых основных показателей этого, колоссальных показателей, он ни на секунду ее не забывает в своей любви. Или она его. Когда любят, то помнится как-то. Постоянно какой-то, это ей понравится. О, это надо убрать, не дай Бог, я знаю, он уже это не любит. Когда любит, помнит. Как воспитать эту любовь? По-видимому, это тема сама по себе, которую надо разобрать. То, что Люцата говорит, обождите, надо хотя бы уделить этому чуть-чуть времени. Надо хотя бы чуть-чуть подумать об этом. 2 минуты, 3 минуты подумать о том, что кроме того, что в этом мире я, как еврей, я обязан накладывать филин, молиться, говорить благословение и так далее, я обязан любить Творца. Сколько времени мы этому уделили в течение дня? Это высшая форма, которая есть. Ну а с другой стороны, я просто тут всего лишь как актуалия, я хочу оговориться. Есть специалисты в любви, каббалисты называются, новые. Да, недавно человек один обратился ко мне с вопросом, связанным с тем, что он достиг любви к Творцу. То есть, как он сделал, надо его спросить, он долго тренировался, то есть он, по-видимому, что-то было, да, то есть он пытался достичь вот этого ощущения отсутствия самого я и близости к Творцу, по-видимому, погрузился. Я не знаю, как это произошло и какими методами, даже давайте предположим, дадим ему кредит, что это так было, что он достиг. Но у него теперь вопрос, а что делать дальше? Все, я уже люблю Творца теперь, все остальное, мне кажется, столь мелочным, кстати говоря, это трагедия. А где все остальные стороны служения Творцу? Их нету. А любовь – это единственное, что Творец обязывает нас. Вовсе нет. Вовсе нет. У нас есть много составляющих, мы с вами будем разбирать. Любовь только одна из них. А где следующий страх перед Творцом? А ведь страх и любовь – эти две составляющие, которые должны уравновешивать человека в этом мире. Естественно, что любовь стоит выше. Но без страха, увы, любовь может перерасти во что? Знаете, как иногда на живом примере, скажите, родители любят своих детей. Пример любви, еще какой хороший пример. Родители необыкновенно любят своих детей. Но если у них нет и страха перед своей ответственностью, которую они несут за своих детей, то ихняя любовь превратится, знаете, это как когда они обнимают своих детей, они так их любят. Они так их любят, что они готовы задушить. Не дам, не, будешь сидеть дома, все. Из любви, конечно, из любви. Ничего не дадут. Не развиться, не высказать свое мнение, не построить свою личность. Когда любовь не ограничена, она разрушительна. Она может все просто задушить. Поэтому требуется другое качество, которое уравновесит это, называется страх. Но только понятие страха, оно тоже это понятие, которое надо его очень хорошо и внимательно изучить и углубиться. Что такое страх? Есть три вида страха. Есть страх, который называется пахад. Что такое пахад? Пахад – это когда человек боится, что сейчас ему подойдут кто-то, раз по голове стукнут. Хулиган или какой-то бандит. Непосредственная угроза. Сейчас что-то произойдет, сейчас что-то взорвется. Что-то произойдет. Человек боится этого. Это называется пахот. То есть, вот самое животное такое ощущение, чего такое, называется у нас пахот. Над этим есть еще один уровень, называется эйма. Что такое эйма? Эйма это ужас, по-видимому, надо перевести. То есть, это нет, непосредственно страха никакого нету. Человек сидит, например, вечером перед экраном и смотрит фильм ужасов. И какая-то акула на него. Ва-а-а! Он понимает, что никто ему не угрожает. Но он от этого страха, он готов, у него сердце замерло, он вообще не знает теперь куда двинуться. Просто весь окаменел. Или человек просыпается посередине сна, когда его какой-то ужас обуял. Он понимает, что ничего нет. Он, у него сердце бьется, вот как лодится, как раз, вот страх, жуть, невозможно. Мы не говорим ни о пахот, что это уровень физиологический. Не эйма, это страх, называется такой эмоциональный. Мы говорим, называется ира. Это третий самый высокий уровень. Ира, это можно перевести больше как страх благоговения. Ну, на всех занятиях по семейной жизни это был всегда хороший пример о том, что жена должна бояться мужа. Помните, мы говорили... Она еврейская жена должна бояться мужа, что он сейчас ей двинет, что ли? Или что он такой ужасный, что одно то сказать его, он еще не пришел домой, а у нее уже ужас какая обуял. Нет. Страх означает благоговение. А вдруг мой муж меня будет любить меньше? О, это страх. А вдруг мой муж будет меня любить меньше? И когда есть ощущение того, что вдруг муж меня будет любить меньше, тогда что? Вдруг у нас появляются силы, появляется желание, появляется вдруг, не дай Бог, двигательная сила колоссальная. Это страх. Поймите, когда в комнате никого нету, и мы стоим на одном шагу перед грехом, что нас остановит? Какая сила скажет нам, не делай, не делай. Это что, тут есть кто-то, кто нам угрожает... Эйма, кто-то нам дубинка сейчас врежет, пахот. Нет, есть, называется ира. Страх перед Творцом, что тут, Творец тут находится. Оба эти качества, и страх, и любовь, это две колоссальные силы, вокруг которых должно вся наша жизнь проходить. Страх остановит нас перед тем, как мы сделаем что-либо неугодное Творцу. Страх – это основа всем мицвот, не делай. И если нет страха в душе нашей, то непонятно, почему нельзя делать. Мабая, маеш, что случилось, почему не сделать? Давай попробуем. Что значит давай попробуем? Страха нет. А с другой стороны, должна быть основа всему, которая говорит нам, делай, беги, не сиди, что ты лежишь. Пойди, поучись, сделай мицву. Откуда эта сила появится? О, это колоссальная сила под названием любовь. На этой основе все мицвот делай. Теперь, как же мы будем выполнять мицвот, если у нас нет ни страха и нет любви? Нету ни основы, ни мицвот повелительных, ни мицвот запрещающих. Основа это страх перед Творцом и любовь перед Творцом. Теперь еще один уровень, о котором мы говорим, это двикут, стремление к Творцу. Это и более высоким уровнем, нам тяжело об этом говорить, потому что мы явно не на том уровне, когда мы сосредоточим свое внимание, как приблизиться к Творцу, как стать частью Его. Это вещь гораздо более высокая, если мы, Безрат Ашем, дойдем с вами до, я надеюсь, дойдем до 6, 7, 8 главы, там дальше, то мы, по-видимому, и познакомимся с тем, что имелось в виду. И дальше говорит Люцата, «Вальколь шар хельке хасидут», и на всех прочих категориях, как правило, слово «хасидут» переводят слово как «благочестие». Попробую сейчас остановиться на этом слове, потому что вокруг этого слова много связано, и есть много, скажем так, по крайней мере, два непонимания могут быть уже на этом уровне, когда мы будем пользоваться словом «хасидут». И мы повторим это слово много раз. Я надеюсь, что это позволит нам пользоваться термином оригинальным на Лашона Койдеш, и не в переводном, который я просто не знаю, что такое слово «благочестие» означает. «Благочестие» просто непонятно, что это. Это оно не столь емкое, оно не объясняет то, что кроется за этим словом. Во-первых, слово «хасидут» понимается в современной коннотации, связанной с хасидизмом и связанной с пейс, с чулками, не знаю, с хасидами. По-видимому, это то, что они хотят быть. В конечном итоге, это то, что они хотят быть. Но понятие «хасидут», оно существует столько времени, сколько существует Тора, намного, за много, намного, намного тысячелетия раньше, чем появились хасиды современные. Поэтому, когда мы говорим слово «хасидут», не имеется в виду хасидус, которая сейчас есть, так сказать, распространена в наше время, и не имеется в виду направление хасидизма, которое современное есть. Не об этом речь идет. Это первое, может быть, заблуждение. Второе заблуждение. Мы с вами будем изучать ступеньки подъема человека, ступени его восхождения в своем служении Творцу. Это делится на некие триады. Есть осторожность с одной стороны, а с другой стороны должна быть расторопность. И потом есть накиют, есть чистота. Она как бы первая триада, она это уровень человека, которого мы называем цадик. Цадик. Праведник. Над ним идет еще одна триада, где там перевести я уже затрудняюсь, потому что нет адекватных слов на русском языке. Но там вершина ее называется хасид. Есть два уровня существования как бы еврея. Есть много еще, но по крайней мере два основных. Одно называется цадик, а другое называется хасид. Чем отличается цадик от того, что мы называем хасид? Об этом еще тоже будем детально говорить. Цадик — это то, что Творец от него требует непосредственно, согласно, что называется, сухой букве закона. Хасид — это уровень более высокий, когда выполняется не только то, что Творец непосредственно на него требует, то есть сухая буква закона, но и более высокий уровень, что на самом деле Творец хочет от нас. Пример, который мы можем привести, который очень точно и ясно объяснит нам это, пример такой. Предположим о том, что отец говорит своему сыну: «Сын мой, папа хочет пить». Что делает хороший сын и милый? Он тут же побежал, набрал стакан воды, дал папе. Кто сын? Цадик. Точно выполнил, что папа захотел. Он цадик, праведник, но не хасид. Если он был бы хасидом, как только папа сказал: «Я хочу попить», непонятно, что для окружающих людей, вдруг как сорвался, как побежал куда-то, спустился вниз в киоск, купил баночку пива, пришел, пронес папе: «Папа». А что, почему? Потому что хасид выполняет то, что Творец на самом деле хочет от нас. Папа хочет, как говорит: «Я хочу попить», он хочет воды из крана. Естественно, удалит его жажду, но на самом деле он хочет воды из крана. И вот там истинное желание, вот, сейчас бы какого-то холодного пива, кваса, прохладительного напитка. Это называется хасид. Мы будем слово хасид каждый раз тут употреблять, хасидут, не в этом понимании. Когда тут употребляется слово хасидут, оно понимается в понимании служения Творцу. Как тут сказано, и на всяких прочих категориях благочестия, имеется в виду, и на всяких прочих категориях служения Творцу. А этот термин, который пользуется люцата тут, он, речь идет о вообще служении Творцу. И это служение Творцу, оно состоит из многих категорий. Как мы сказали, есть тут и совершенство, есть и любовь, и есть страх, есть стремление стать частью его, двикут, приблизиться к нему. Итак, давайте только, чтобы мы не забыли основную линию наших рассуждений. Мы начали с того, что в мире есть много людей. Есть много самых разных людей. Люди, обладающие острым умом, свое внимание они уделяют наукам, своим карьере и успехам. И часть из них погрузится в Тору. Как мы сказали, во все эти три части, которые мы разобрали. Часть из них будут это делать внешне. Часть из них будет делать, потому что это им удовольствие получает. Но только немногие, которые действительно утверждают свое размышление, сосредоточат свое внимание, исследование на вопросах совершенства служения Творцу. Это то, что он говорит. Почему так мало этим занимается? Почему так мало людей занимается основным? Не потому, что это не важно для них. Или ты спросишь, каждый скажет, это самое важное. И что невозможно выразить себе мудреца, если он истинный мудрец, которого не были ясны бы все эти вопросы. Все ясно. Конечно, это важно. Я уверен в том, что вы меня слушаете и говорите, да, действительно, надо заниматься основным, надо заниматься пониманием, в чем суть нашей еврейской жизни, в чем суть служения Творцу. Я снова и снова напоминаю, может быть, я чуть-чуть говорю чересчур, так сказать, в религии есть понятие Бог. Еще раз мы скажем. Есть понятие Бог. Еврейская жизнь означает служение Творцу. Вот это нужно не забывать. Теперь скажите, это ясно? Конечно, ясно. Вы думаете, что все остальные люди это не знают? Знают. Но настолько, насколько им ясно, настолько они это забывают. Настолько это как будто уходит от них, как будто не существует. Как будто нету. Наше внимание все время сосредоточено на чем угодно, только не на этом. И теперь смотрите, что получается. И ведь есть люди, как он говорит, он начинает острого ума. То есть те самые люди, которые способны это понять, но только почему они это не ищут? Процитируем. Но не потому, что для них эти вещи не являются главными. Конечно же, служение к Творцу – основа основ, это важно. Если их спросить, то каждый ответит, что все это чрезвычайно важно, что невозможно представить себе истинного мудреца, да, не, истинного, по-настоящему, который бы не прояснил их для себя. Так что же они не занимаются этим? Только потому, что все эти предметы широко известны и кажутся простыми, не требующие долгого излучения. Ну, мы с вами тут чик-чак разобрали любовь. А? Нет? Ясно, что, понятно стало? Нет? Страх? Тоже понятно, приблизительно. Все, понял, а что, нужно еще что-то разбираться? То есть мы сидим тут, мудрецы, и в принципе, в двух словах скажите мне пару предложений. Я пойму, я человек интеллигентный. А что изучать, они говорят? Страх. Ах, Барух Ашем, что были антисемиты, помните? Так мы хоть знаем, что такое страх. Антисемиты это очень хорошо. Мы нагоняли страх. Так-то еврей хоть может понять по приблизительно, по подобию, что такое страх перед Творцом. Итак, в основном не занимается. Почему? Ясно, просто, чем мне изучать? Я человек глубокий. Мне что-то квантовую механику. Вот это, там есть что копаться. Там, это. А что любовь? Что любовь? Это. То люблю, то ли не люблю. Люблю, не люблю, люблю, не люблю. Просто. Таким образом, их изучение и чтение соответствующих книг является уделом тех, чей разум недостаточно тонок или даже груб. И именно такие люди штудируют их постоянно, не отрываясь. Еще раз переведем это. Заниматься же изучением этих вопросов, так они скажут. Или нам так представляется. И читать книги на эти темы следует, мол, лишь тем, чей ум не изощрен и недостаточно ошлифован. Людям простые. Есть люди интеллигентные, есть люди простые. А такие люди, ты увидишь, усидчивы во всех этих занятиях благочестивых. И не отойдут, и не отодвинутся от них. И так уж повелось в мире, если ты увидишь человека, который старается быть благочестивым, то есть старается служить Творцу, не применешь предположить, что он обладает грубым умом. Грубым умом, простачок. Какой-то сидит, а что он сидит, тилим читает. С утра до ночи, тилим. Что он понимает? Вот такой вот простой такому. Ему, да, дайте ему книги, пусть читает книги по мусару, да. Пусть он читает такое, ему все равно, уж ничего не поймет. Простачок, куда. Пусть читает про любовь, интересные книги. Займет ему чем-то, ему не так грустно будет, по-видимому, начнет что-то. Есть вещи глубокие, есть вещи важные. А это не... Что это? Таким образом, их изучение и чтение соответствующих книг является удемлом тех, чей разум недостаточно тонок и даже груб. Да, это такие люди, штудируют их постоянно, не отрываясь. И уже сложился такой обычай, что увидев человека, стремящегося к благочестию, люди невольно начинают подозревать их в скудоумии. Ну, видите, другое интересное определение называется скудоумие. Простачки, простой человек такой, знаете, не на теле, ничего. В принципе, 1 + 1 = 2, знает. 2 + 2 = 4, тоже знает. Ну, а там дальше это уже много. Читает или? Какая тебе разница? А ведь следствие этого обычая очень тяжелые. Очень тяжелые. Последствия этого обычая вредны и опасны. И для умных, и для не слишком умных. Как для мудрых, так и для всех остальных. Ну и к чему, а почему, а так это нехорошо. Потому что результат будет таков, что и тем, и другим станет недоставать настоящее благочестие. Его просто не будет. Благочестия не будет. Почему? Почему не будет этого благочестия? Почему не будет истинного служения Творцу в этом мире? Оно исчезнет. Почему? Потому что умным будет недоставать от того, что они недостаточно им занимаются. Им кажется, что это просто, это не для них. Они слишком умных за малостью их невразумения. Они действительно это не поймут. Большинство людей воображает, что благочестие зависит ведь от того, сколько раз человек читает псалмы, от долгих покаяний, бьет себе в грудь, от тяжелых постов, от окуняния в ледяную воду и снег. То есть от того, что неудобно уму, от чего разумение неспокойно. Нам покажется служение Творцу, есть фанаты. Фанаты. Есть в мире фанаты какие-то. Такие, знаете, простые, такие фанатичные евреи, которые они очень недалеки умом. Чем они занимаются? Окунаются в проруби, постятся долгое время. Мы, кстати говоря, таких людей вообще не видим. Да? И очень интересно о том, что даже такие люди, о которых он говорит, в наше время практически нет. Мы только в теории знаем, что они существовали. И мы видим эту еврейскую душу, которая действительно, даже не понимая, пыталась приблизиться к Творцу. Как он понимал? Спросили бы, по-видимому, Рава, он сказал о том, что истинная близость к Творцу находится чуть-чуть в другом месте. Сосредоточься в изучении и конкретном точном исполнении служения Творцу. Но, по крайней мере, будем их судить с лучшей стороны. Они искали близость к Творцу. Как? Они с утра до ночи читали тилим, они делали посты постоянные. Они говорили видуим, исповедовались, били себя в грудь, хататы, пашаты. Могли часами стоять и плакать, и делать чуву. Это были простые люди. Это были простые люди. Кстати говоря, в наших глазах это колоссальное величие. Почему? Мы же таких людей не видим даже. А он говорит о том, что вот такие люди истинную служение Творцу они не найдут. Почему? Потому что они на уровне, они не смогут понять. А кто может понять, увы, не хочет. Почему? Да не мелко для меня. Итак, подведем тут маленький итог. Мы прошли очень мало, хотя мы должны были пройти гораздо больше. Мы говорили на сегодняшнем занятии о что такое есть еврейская жизнь, что такое истинный иудаизм. Люцата плачет и говорит о том, что истина, то, что мы называем служение Творцу, такое совершенство служения, оно далеко от нас. Далеко от нас по причине тех, кто может, не хочет. А те, кто хочет, увы, не может. На этом мы закончим наше занятие. Израт Ашем, мы продолжим с этой точки. В следующей неделе. Всего доброго, благодарю вас за внимание. Спасибо.